14:05. Еще раз приветствую вас. Давайте я билеты вам раздам на СМС +7 985 970 45 45. У нас тут есть приглашение на детские спектакли, на взрослые и на один концерт. Итак, давайте начнем с детей. Премьера в центре Мирхольда. Спектакль называется «Броненосцы». Но пусть вас не пугает, здесь никакой связи с знаменитым фильмом Сергея Эйзенштейна нету, а есть наоборот сочинение по мотивам сказок Рюдьярда Киплинга. Книга «Джунглей», «Танцы с моряками», «История про Марфу и Марию», «Поход в царство мертвых» и «Возвращение обратно». Актрис, три актрисы, три ведра, три табуретки, одна швабра, 2 килограмма картошки, а также множество фантастических предметов из ближайшего магазина. Вот этот такой умаш Николаю Калиде, я вспоминаю, вот у меня как раз все тоже из ближайшего магазина, что не мешает этому искусству быть по-настоящему прекрасным и высоким. Итак, спектакль «Броненосцы» придумала Ксения Зорина, центр Мирхольда. Спектакль обозначен по возрастной категории 8+, для детей и взрослых. Это абсолютно премьера. Приглашаем вас, кто не боится экспериментов в театре, приходите. Но раз гриф поставлен 8+, я думаю, что бояться нечего. Итак, спектакль состоится 26 и 27 марта. Обращаю ваше внимание на начало спектакля в 4 часа дня, в 16:00, центр Мирхольда, это метро Новослободская, Менделеевская. А теперь дальше. Классические уже спектакли детские в Российском молодежном театре 26 числа в 12 часов «Принц и нищий». Известное произведение Марка Твена. А его же произведение «Приключения Тома Сойера» 28 марта в Российском молодежном театре, тоже утренник в 12 часов. А спектакль созданы опять же по Тому Сойеру и Гекльберри Финну, но уже в Театре юного зрителя. «Необычайные приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 25 марта тоже есть пригласительные билеты. Для взрослых «С любимыми не расставайтесь», Московский театр юного зрителя, вечерний спектакль 27 марта. Спектакль по произведениям Александра Володина, постановка Генриетты Яновской. Для взрослых «Еврейский культурный центр», «Встреча-лекция», Леонид Млечин, известный вам журналист, замечательный телеведущий, наш коллега, и нередко бывает в роли гостя на радиостанциях Москвы. «Историческая лекция», роль СССР в создании государства Израиль, ну, о чем еще рассказывать в «Еврейском культурном центре». 24 марта есть пригласительные билеты, приходите. Ну и, наконец, гвоздь программы, говорю без всякой иронии, это наша любовь и наше все, это Игорь Меркурбан, замечательный актер, ведущий артист Московского художественного театра, и с недавних пор стал известен как и вокалист, как певец. Вот он дает свой сольный концерт в театре «Русская песня», это Олимпийский проспект, совсем недалеко. Спектакль-концерт аккомпанирует ему Red Square Band, так называется, Свет, я правильно читаю, да, такая вот банда, которая с ним уже работает некоторое время. Самая разные песни поет Игорь Меркурбанов. Как вы понимаете, никаких фонограмм, все живое и настоящее. Там вам и советская песня, там вам и антисоветская песня, там и русский романс, там и иностранный романс, там и шансон, конечно, присутствует. В общем, все жанры песенные, которыми успел овладеть Игорь Меркурбанов вот к этому моменту, все это будет представлено 23 марта на сольном концерте. Пожалуйста, предлагайте свои телефоны, мы вам позвоним, и вы получите билеты на это уникальное мероприятие. Вот, собственно, все. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Присылайте ваши заявки. Обязательно назовем победителей, поскольку здесь все-таки у нас не так много.
Кто куда? Анонс событий культуры на радио «Эхо Москвы». Куда пойти в воскресенье?
Самый большой фестиваль ирландской культуры проходит в Москве. Увидеть можно лучшие документальные фильмы последних лет и познакомиться с культурой Ирландии в самых разных и неожиданных ракурсах. Зрителям покажут картины, которые еще не выходили в прокат. Гости смогут пообщаться с приглашенными режиссерами, продюсерами и актерами. Объединенные выставочные залы Москвы приглашают на выставку «Портрет счастливых людей» в галерее «Здесь, на Таганке». Кураторский проект художника Андрея Бартенева. На экспозицию собрано 100 картин более чем 50 авторов, среди которых Зураб Сретери, Андрей Савельев, Эрнст Неизвестный. Все вместе они представляют огромную инсталляцию «Групповой портрет». Выставка проходит до 31 марта. Экспозиция «Просто бумага» представлена в галерее «Пересветов переулок». Гостей там ждут до 15 апреля. Персональная выставка художника Ильи Долгова, лауреата премии «Инновация», собрала его новые работы из проекта «Гербарий». Он детально прорисовывает собственноручно собранные цветы и растения. Как житель Воронежских степей, художник, страстный ботаник, хорошо в этом разбирается, вдохновенно зарисовывает и детально воспроизводит растения. Проект «Просто бумага» призван поддерживать интерес к графике, важнейшему изобразительному стилю. В ночь на 9 марта неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые ехали из Ингушетии в Чечню, и сожгли автобус их водителя Башира Плиева, основной источник заработка его семьи. Нападавшие требовали, чтобы он открыл дверь, но водитель отказался и, возможно, спас этим часть пассажиров. Башир пострадал сильнее всех и до сих пор остается в больнице. У него сотрясение мозга, переломы руки, ноги и ребер. У Плиева трое детей, а сам он инвалид и не может устроиться на другую работу. Журналисты помогают Баширу и собирают средства на новый автобус. В воскресном вечером в 18:00 в клубе «Дичь» проводят благотворительный концерт, в котором выступят певцы и группа музыкантов.
Кто куда? Анонс событий культуры на радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Я счастлива представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Юрьевич Юрский. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Приветствую.
Здравствуйте, Ксения.
Давно мы с вами не виделись.
Да.
Неправильно.
Да, и я, собственно, пришел просто
посмотреть
потому, что...
Посмотреть
на вас. Нет, посмотреть, да. И чтобы паузы были не слишком большими. Потому что должна быть взаимность. Я постоянный зритель, слушатель на «Эхо Москвы». А у вас столько забот и столько проблем.
А у вас нет проблем с заботой, Сергей Юрьевич?
У меня есть тоже, да. Что видимся очень редко. И совсем редко, это хуже.
Да, поэтому лучше пока надо успевать встречаться, правда. А то и так уже поговорить не с кем, ей-богу, Сергей Юрьевич. Дорогие друзья, у вас есть возможность задать свой вопрос Сергею Юрскому. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Конечно же, хочется поговорить о многом. И о состоянии культуры, и о театре, и о жизни, которая нас окружает, и о том, где мы вообще оказались, и где мы вынырнем в ближайшее время. Поскольку, с одной стороны, кажется, жизнь стремительно меняется, а с другой стороны, кажется, что она как-то как болото такое, знаете, вот сверху все потихонечку такой нарост возникает, и вроде уже ты понимаешь, что все предсказуемо, все уже было в этом.
Правильно,
жизни.
По-моему, да? Ощущение, да?
Да? Да.
Это такой вихрь могучий, что ты в нем тоже закручен, и в результате оказывается абсолютная статика. Потому что ты крутишься вместе со всеми. Мы же не замечаем, что земля-то крутится и летит. Да, вот и наше время тоже такое, оно крутится, и ты вместе с ним, и получается неподвижность.
Вот ваше ощущение на сегодняшний день от, скажу так, места искусства и культуры в сегодняшней действительности. Является ли вообще эта сфера сферой влияния на что-нибудь? Или это абсолютно параллельная структура той жизни, которая проходит за окном?
Я думаю, что название «культура» стало столь неопределенным, и им называются столь разные вещи, которые несовместимы, а все это культура, и употребляется слово в основном, если оно публично употребляется, не забудьте про культуру в смысле финансирования. И действительно, это справедливо, потому что также не забудьте про здравоохранение в этом же смысле. Также не забудьте про жилищное хозяйство в этом же смысле.
А про образование тоже хорошо бы.
Образование самое главное, я полагаю, самое главное. И здесь я даже не вижу перспективы. Поэтому, если вы меня спрашиваете, то мои радости, мои надежды связаны только с точечными, индивидуальными проявлениями, которые говорят о том, что внутренняя сила есть в некоторых местах. А то, что называется течением или обозначает, вот этот год мы посвятим этому.
Год кино, вот, год литературы.
Год кино, год литературы. Но это с культурой имеет такое касательное отношение. А вот отдельные явления, которые часто противоречат даже тому, что называется востребованность. Они вроде бы и не востребованы. Потому что востребованностью теперь называется раскрученность. А раскрученность – это то, с чего мы начали разговор. Это такое сильное вращение, что уже сам предмет раскручиваемый перестает быть видным. Он либо непрерывно перед тобой, потому что ты вместе с ним крутишься, либо он с такой скоростью пролетает и заменяется другим, что тоже не замечаешь. Вот такие проблемы. Когда-то эту формулировку мы с вами обсуждали. Я ее выдвигал, что культура есть самоограничение. Культура есть установленная изнутри, а не по приказу, либо генетически, либо исторически, либо просто вот к этому человек пришел, что есть некий коридор, он должен быть достаточно широким. Но за его пределами я не действую, и получается, что я и не воспринимаю. Это некоторое сужение. Но тогда внимание. Так же, как интернет для меня, которым я не пользуюсь, но он на меня наступает, это мы можем даже, могу расшифровать, но он составляет очень важную часть жизни людей. Это беспрерывное расширение. Но расширение значит обмельчание, потому что все, что идет в стороны, да еще с большой скоростью, теряет глубину. Это тоже для меня проблема. Но вот я не буду дальше заниматься чем-то сходным с философией, а просто определяю свое нынешнее состояние.
Просвещение сегодня востребовано, на ваш взгляд, в обществе?
Не востребовано. Оно необходимо. Потому что просвещение просвещенным сердцем. Просвещенным сердцем. Это из псалмов выражение очень сильное. Просветить сердце. Собственно, мне кажется, что для этого существует искусство всякое. Для этого существует общение людей. Если этого не происходит, а есть мелькание мимо, как бы ярко оно не было, как бы оно светящимся не казалось, оно не действует. А необходимо просвещение во всем, в образовании, в медицине. просвещение, потому что медицина все более уходит в механизированную сферу. То есть, так, у вас болит это, сейчас мы посмотрим. Да, такой аппарат есть там-то. Вы поезжаете туда, этот аппарат нам даст данные, и тогда мы вас пошлем в другое место на другой аппарат. И посмотрим. А потом вы нам скажете, что вы хотите. Хотите операцию? Мы сделаем. Закажите. Угу. Вот и все. Так что просвещение – это абсолютная потребность для будущего выживания, и оно должно стать стимулом для людей творческих профессий. А это все те, которые мы назвали. Это профессия образования, медицины, науки, искусства, всего того, что двигает жизнь.
Ну, смотрите, вот тут-то и получается развилка, потому что если мы говорим о целях и задачах, там, не знаю, искусства, образования и медицины в том числе, да, это все-таки действительно просвещение, это не знаю, гуманизация общества, да, это глубина постижения знаний, да, это умение анализировать, умение принимать решения, умение брать на себя ответственность, говорю я про, ну, про массовое сознание, скажем так. А с другой стороны, есть государство, которое сегодня, на мой взгляд, может быть, вы со мной не согласитесь, потворствует прежде всего пропаганде, культивированию невежества, агрессии, ксенофобии, ну и прочими замечательными болезнями, которые сегодня больно наше общество.
Совершенно так. Есть это действительно рупор всего того, что дегуманизирует общество. И тут очень сложная грань, которую трудно даже определить. Потому что когда сейчас одна из проблем действительно невероятная, это масса людей, перемещающихся по миру с целью изменить место жизни, это великое переселение народов.
Вы имеете в виду, поток,
говорят,
потоки,
было это все было в
потоки мигрантов, да?
Потоки мигрантов. Великое переселение народов бывало связанное с климатом или тоже с агрессией. Дескать, пойдем завоюем территорию, которая лучше нашей. Пойдем туда, и нам будет хорошо. Но это в нынешних условиях, как и очень многое, как и то, что связано с культурой, в нынешнем обществе, которое так разрослось, цифры людей и возникновение заново теории Мальтуса, то есть опасности перенаселенности планеты, опасности, что не хватает чего-то, еды, земли, место, воздуха, скоро воды, это уже так близко лежащее, счастье. И вот когда возникает по этому поводу, причем от людей, что называется, высокопрогрессивных, которых я даже знаю, но они все более употребляют слово «либерал», а «либерал» – это все-таки наследие гуманизма. То есть то, что пришло на смену средневековью, и пришло как внимание и доверие к человеческому уму, к человеческим качествам сердца. Забота о слабых, внимание, помощь как часть деятельности. И вообще человек, который стал и предметом искусства, например, искусство живописного, перестали только рисовать либо иконы, либо образы, либо богов, как это было раньше, ваять богов, а стали людей рассматривать внимательно и доверять тому, что есть люди. Так вот здесь, я говорю, очень даже прогрессивные люди вдруг становятся антилибералами. И не замечают, как вместе с их антилиберализмом, это вопрос партийной борьбы, становятся антигуманистами. Фамилии, если назову, то мы зацепимся, а может быть даже и поссоримся, но публично ссориться лучше не стоит. Мало ли, как это может быть воспринято или неправильно понято.
А вы либерал, Сергей Юрьевич?
Я сейчас могу себя назвать только сторонним человеком. Но еще раз говорю, что либерализм и гуманизм – вещи связанные. А антилиберализм на определенном, даже самом прогрессивном этапе, вот так будет лучше, угу. так будет лучше для того-то, для того-то, для того-то. А что касается остальных, а возьмем и про это забудем. Антилибералы постепенно переходят в антигуманистов. Называть, а то я ведь задену и...
Ну, назовите, раз в чем уже. Давайте на конкретном примере. Мы же никого не обижаем, мы констатируем.
Я назову Давайте. Иностранного человека.
Прекрасно,
безопасно. А вы вспомните тех, кто сейчас является его поклонники. Трампа. Вот он прогрессист. Он говорит ясные, понятные и очень многим приятные вещи. Но я, как актер по природе, для меня очень важно, как говорит человек, а не только что говорит. А вот его мимика, голос, жестикуляция, они... агрессивные. Он против либерализма. И нашел, в том числе и в среде наших проповедников, таких горячих защитников, даже прославителей, в том числе и среди моих товарищей, друзей.
Да что вы.
Да. Они об этом пишут, об этом говорят. Они об этом говорят по радио. По вашему радио тоже, по другим радио.
Сужается потихонечку.
Да. И я как сторонний человек, я вздрагиваю, потому что людей этих знаю и вижу, что это искренняя и продуманная позиция. И, видимо, я догадываться начинаю, что действительно слишком много людей. И встал вопрос, кого-то надо отсечь. А те, которые даже пытаются говорить, ну, коли я назвал одну фамилию Трамп, который меня крайне смущает формой выражений. И мне тревожно. А, соответственно, те, кто не такие, вызывают отрицательные чувства. Забыто теперь уже, что к ним же относились положительно, хотя они остаются на прежнем. И тут я говорю другую иностранную фамилию, Меркель, которая в глазах моих же товарищей, моих же отчасти ровесников, отчасти становится фигурой отрицательной. Пора с этим кончать, пора Меркель сменить на Трампа. Но я актер, есть для меня форма выражения, которую не скрыть. Выражение глаз, жесты, руки, повышение голоса, понижение голоса, состояние покоя и сохранение себя, а не выход из себя. И это меня тревожит.
Давайте мы сейчас сделаем паузу, слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Напомню, у нас сегодня в студии Сергей Юрский.
Дифирамб.
возвращаемся в программу. Напомню, здесь в студии Сергей Юрьевич Юрский. Напомню, номер СМС плюс 7985-970-4545. Очень заинтересовало наших слушателей ваше рассуждение о либерализме. И, кстати, вот вопрос сразу возник. Могу его сразу прочитать вам, Сергей Юрьевич. Вы сейчас говорили про либерализм либералов. А как вы ощущаете себя сейчас в обстановке, когда дуют ветры мракобесия? Спрашивает наш слушатель Дмитрий.
Это не, даже не ветры, это уже устоявшийся воздух. И это очень страшно. И вот как его разрядить, какие усилия можно совершить, я просто в растерянности. Потому что именно мракобесие в двух смыслах. И в смысле абсолютного обскурантизма, то есть незнание, дикарство, при том, что костюм надет нормально и хороший, и галстук на месте, и основные названия сегодняшней жизни человек знает, но стоит только попробовать понять, что он имеет в виду под этими названиями, окажется, что ничего не имеет в виду, это только название. Это мракобесие, так сказать, в формах внешне пристойных. На самом деле мракобесие, потому что от этих людей идет еще и рупор этого мракобесия. А другое – это просто озлобленность, да. Просто ксенофобия в самом широком смысле. То есть ненависть ко всему, что не является привычным, как жесткая музыка, несущаяся из автомобиля, который стоит, нашел себе стоянку, кого-то ждет, и из него несется жесткий рок, совершенно однообразный. Вот это все в человеке становится, резонирует. Угу. И если только хоть одна нота является противоположной этому, вдруг замолкает, то это вызывает жесткую агрессию. Не то говорит не тот человек. Это надо с этим что-то делать сразу.
Похоже на сталинское время?
Нет.
Вот если мы любим исторические аналогии проводить, вот на что похоже из того, что вы уже успели
пережить?
Ни на
что не похоже, потому что все, что сейчас происходит, настолько массово. Мы уже сказали про это перемещение людей, про мигрантов. Проблемы мигрантов всегда в какой-то мере стояли. Мигранты нужны, но мигранты мешают. Мигранты нам любы, они многое несут нам. С другой стороны, они раздражают и так далее. Всегда было. Но масштаб происходящего, он запределен. И также во всем. И также ксенофобия или вот это, дошедшее до того, что оскорбление чувств верующих может быть вообще приписано чему угодно. То, о чем говорить было нельзя. На определенном этапе в России проверка веры существовала. То есть связь полиции и церкви. Угу. Проверка веры. Когда причащался, зафиксировано ли, то есть прямая связь, это было, это я знаю, изучал, связь полицейского контроля с тем, что происходит в храме. И это и привело, кстати говоря, к тяжелому совершенно кризису церкви. И в какой-то мере спровоцировало и революцию. Там много, там экономические проблемы, там политические проблемы, но еще и это. Ну, я не буду сейчас забираться опять-таки.
Нет, я просто хочу успеть все-таки проговорить какие-то важные вещи, как мне кажется, и для вас тоже. Потому что мы с вами по разным поводам встречались. И в первую очередь, конечно, по творческим, когда выходили какие-то ваши вот знаковые работы. И для меня, например, такая работа был спектакль «Ужин у товарища Сталина», который мы с вами говорили об этом процессе десталинизации, которая вот необходима, которое общество должно само произвести с собой, да?
Сейчас для меня проблема проблема личности, поэтому я играю свои прежние спектакли, поставленные в театре Моссовета, потому что они мне кажутся сейчас современными, но еще и Шагала, «Полеты с ангелом», то есть это сквозь 20 век полный крови, войны, злобы, смерти, нищеты, голода, всего того, что принес 20 век, и взрывных вещей индивидуальных в науке. Это мы говорим. И одна из них – это небывалая биография, долгая биография, успешная биография. Не может быть это исключение. Шагал, который сквозь все это прошел, все испытал. И оказался победителем. Это абсолютное исключение.
Это с чем связано? Бог бережет? Что это такое было? Ведь действительно,
я думаю, что длинная жизнь такая огромная. Есть удивление и его непрерывное восхождение ко всему, включая успех, хотя он не из-за скручивающих себя художников. Он просто стоящий на своей позиции. Вот он для меня, так сказать, очень в это время интересен. А Сталин, это совсем другое. Это очень важная, по-моему, тема для раздумий и для выявлений художественных. Поэтому я отдал этому и в театре, и в кино более 10 лет.
То есть сегодня модная, популярная фигура вновь опять переживает очередной виток популярности.
Да, переживать мне сейчас не кажется. Сейчас настолько люди заняты своим ближним начальством, что до высоких императорских деяний или воспоминаний о них им меньше дела стало.
Нет, я думаю, что вы ошибаетесь. Они как раз именно, даже говоря об отношениях с начальством, это называется «Сталина на вас нет». Вот при Сталине бы такого не было. Это с одной стороны. А с другой стороны, я уже видела вот сюжет, видео, как портрет Путина целуют дети.
Как?
Портрет Путина целуют, как икону. Детям дают поцеловать.
Это...
Видите?
Это одна из бед сегодняшнего дня. Полная потеря чувства меры. Меры нет. В подхалимаже. Меры нет в пропаганде. Меры нет в интонации собственных высказываний. А я еще, пусть меня обругают за то, что я слишком, но не дай бог скажут, что что-то ты не договорил, не докричал. Да, чувство меры – это одно из них.
О хорошем скажем, что 5 числа, 5 апреля в Центральном доме художника будет встреча с Сергеем Юрским, концерт, который называется «Жест памяти», насколько я
знаю. «Жест памяти», я сейчас две программы показываю, они так кристаллизовались, «Жест памяти» и «Знакомое, незнакомое». И вот так получилось, что я обхожу дома творческой интеллигенции.
Это бывшие дома творческой интеллигенции.
Бывшей интеллигенции. Очень у меня был обрадовавший меня по контакту со зрителем и по всему этой же программы в Доме литераторов. Вот будет в Доме художников, в котором я частенько выступал, но давно. А теперь вот будет. А потом в Доме ученых в том же месяце, в который я тоже давно не заходил. Предлагаю, людям на это посмотреть, на эти две программы. все это, в общем, в жанре том, который я исповедую. Жанр театра одного актера. Не чтение, а театра одинокого артиста в полупустом пространстве, которое только мебелью заполняется. Я вам хочу сказать, потому что потом не успею, о своих вот таких впечатлениях. Давайте. Точечных. Я не могу позволить себе изучать всю театральную жизнь. Конечно, я в курсе, это да, но то, что производит реальное впечатление, на экране для меня, пожалуй, самым сильным впечатлением из художественных был «Тихий Дон».
Урсулика.
Урсулика.
Угу. Ой, я очень рада.
Да, это, на мой взгляд, замечательное и оправдавшее себя возвращение к произведению. Совершенно другое, чем было в том первом герасимовском фильме. Совершенно другое. Во многом определившее то, что это другой способ игры. И это замечательные актерские работы. Прежде всего, я говорю о Ткачуке. Он меня просто поражает. Когда-то я не так давно, но видел его в роли Япончика. И тогда был поражен абсолютностью создания образа, абсолютностью перевоплощения. И здесь он показал другое перевоплощение. Но это осталось. Но и женщины, и Маковецкий, и режиссура, выявление этой трагедии. Это действительно трагедия, когда пополам сердце разрезается, и какую половину сердца выбрать? А обе половины не годятся, раз сердце разрезано. Это страшно. Это очень сильное впечатление. Второе, здесь мне придется, так сказать, быть заподозренным в родственных чувствах, но это не так. Это спектакль, который вдруг показала Дарья Юрская в доме актера. И теперь это будет спектакль, потому что это сочетание авторов и это перевоплощение в человека, который вышел на сцену, то, что я больше всего ценю как актер.
А что это, скажите?
Это называется «От первого лица». И это странный состав. Это Дмитрий Быков, это Дина Рубина, это Михаил Зощенко, и это Толстая.
Это Даша читает?
Играет.
Играет?
Вот это и соединяет
одна?
Это и одна соединяет это импровизация.
Гены что делают?
Это пойдет как спектакль. Она никогда этого не делала, а я всегда хотел, потому что видел когда-то в детстве еще, что в ней живут эти гены самостоятельности на сцене.
Вы помогали ей в этом спектакле?
Нет, нисколько. Ни в выборе, ни в режиссуре. Не в тех текстах, которые она говорит от себя. Это было сильное впечатление, которое я бы хотел, чтобы оно стало спектаклем. И вроде бы все основания, потому что это имело влияние на присутствовавших.
Это где, в Амхате, может быть, на малой сцене?
На новой сцене.
Прекрасно.
Да, это может быть в Амхате, это может быть на каких-то площадках, связанных с лекционными вещами. То есть там, где последние точки, где ждут просветительства, потому что это настоящий театр, а настоящий театр – это просветительство, отличное от лекционного, от кафедрального. Вот с моей кафедры я вам объясняю. Это через театр, но театр, которому я принадлежал, это было всегда просветительское дело. И только там оно достигало настоящих высот. А в это время театр был крайне влиятелен. И его высоты были высоты для большого очень количества людей. Вот здесь я увидел это. А третье, это на днях, позавчера, я зашел на Кузнецкий мост на выставку покойного уже Александра Боема. художника, которого я знал, моего друга, умершего год назад, художника театра, художника кино. Я с ним очень много работал. Его работы с другими режиссерами видел, знаю, но всегда подозревал, что прикладное не есть его истинное. Это просто его умение. Общение с ним было мне, пожалуй, важнее, чем конкретно его по. Это мог делать и другой человек, а вот общение такого быть не могло. А общение было через картины, которые он рисовал, обычно летом, сидя на даче под Москвой, глядя из веранды, из окна. Они меня поражали тогда. А здесь, на выставке этой, они легли рядом. Мы с ним работали в Японии, я ставил там спектакль. И он там рисовал, как он всегда рисовал, но это были наброски. Потом несколько картинок, одна-две, появились. Автопортрет в Японии. Это замечательно художественные вещи. Но здесь я увидел целый зал Японии и понял, как оно преобразовано. Я видел эти же вещи. Я испытывал сходные чувства от этой другой совсем страны. Непонятной, странной, но манящей своей непохожестью. Кстати, вот это манит своей непохожестью, это то, что прямо противоположно ксенофобии. И какое же это богатство для человека уметь увидеть в чужом привлекательное, не потому, чтобы свое отбросить, а потому, чтобы узнать новое, это обогащение. Вот это умел Александр Боем.
А выставка идет сейчас?
Выставка, да? Уже закрылась. А, закрылась, да, вчера. Но это замечательная выставка и замечательное явление художника, который известен-то только как, опять же, в прикладном виде, в том, что раскручено, в чем он участвовал. Фильмы, спектакли. Он оформлял и мой фильм, и мои спектакли, но я очень рад, что в одном из спектаклей, который идет сейчас еще, «Полонез», я тогда, видимо, угадал то чувство, которое я сейчас выражаю. Я сказал: «Алик, не надо ничего оформлять. Не надо, не придумывай ничего, какие-нибудь там обозначения. Кулисы.
Красные ботинки.
И твоя большая во весь... во всю сцену картина». «Какая картина?» Я говорю: «Одна из этих. Какая?» Я говорю: «Вот это». И это... она там тоже висит. И еще раз говорю, через замутненность сознания сегодняшнего, через замотанность людей просто, через оглушение, которое человек получает от миллиона поверхностных мнений, знаний через интернет, через средства массовой информации, гигантское давление, где все становится плоским, маленьким, состоит из деталей и не складывается в общее. Вот это скромная выставка, но очень в красивых залах, на хорошем фоне, она опровержение. И то, что Алик не стремился в жизни доказать, чтобы договорить, давай я буду немножко иначе писать, чтобы не было в нем этого совсем. И не будет. И славы у него уже мировой не будет. А искусство его пронзительное совершенно в своей простоте есть.
Замечательные слова. Сергей Юрьевич, я все-таки хочу задать вам этот вопрос, понимая, что ваша жизнь никогда не ограничивалась только актерством, что все-таки ваш диалог с обществом, это был диалог. Вы все время хотели чем-то обменяться со зрителем и что-то важное ему сказать. Нет ли у вас ощущения, что все бессмысленно оказалось?
Что?
Бессмысленно. Что ничему, да, что это, ничего это ощущение, не получилось.
Это ощущение есть. Но есть и, опять же, точечные для актера точечные – это не письмо читателя,
конечно,
а это дыхание зрительного зала. Это бывает. Бывает и на спектаклях. Это бывает и в случайных, чаще всего, встречах. Среди потока писем, которые есть банальность, среди сценариев, которые присылают, которые... ладно, прочел, забудем. Или даже возмутимся. Но бывают опровержения. 3 года я не мог по этой причине писать. А сейчас... сейчас перо пошло. Вдруг трудно, но пока жив, неостановимо. И хочу я закончить, и весной закончу. Я напишу еще одну пьесу. Не для того, чтобы ставить, а для того, чтобы сформулировать. А там видно будем. Сформулировать сегодняшнее время, его абсурдное безумие. Ну, вот этим будем заниматься.
Отличная кода для нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что продолжить общение с Сергеем Юрьевичем в Москве вы сможете 5 числа, 5 апреля в ЦДХ на вечере «Жест памяти». Да, ну и в театр, конечно, приходите. В театр Моссовета, где Юрского можно застать и увидеть.
Я благодарю вас, Ксения, за приглашение. Я рад вас видеть. Вы в хорошей форме.
Взаимно. Спасибо.